говорит Радио Свобода. Предвыборная Украина глазами Леонида Кучмы.
Украинцам должно быть стыдно, что в стране такая ситуация. Нет уважения ни к одной структуре власти, ни к президенту, ни к правительству, ни к парламенту. И все, каждый тянет воз в разные стороны.
Второй старт Барака Обамы.
Эксперты, придерживающиеся самых разных политических взглядов, предупреждали, что если мы не прибегнем к решительным действиям, нам может грозить вторая депрессия. И мы начали действовать безотлагательно и решительно.
Смешной приговор по делу Александра Подробинника.
То ли мы должны опровергнуть факт, что Советского Союза уже 18 лет как нет. В таком случае это серьезный международный скандал.
Эти и другие сюжеты, обзоры еженедельников, телепередачи блогов, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. На Украине президентская кампания перешла в фазу жесткого противостояния. Официально уволенный Верховной Радой глава МВД по решению правительства продолжает руководить министерством. А Москва в преддверии решающего голосования, назначенного на 7 февраля, наконец-то прислала в украинскую столицу своего посла. О главных предвыборных событиях и заявлениях уходящей недели сообщает Владимир Ивахненко из Киева.
Назначенный более чем полгода назад послом России на Украине Михаил Зурабов в понедельник прибыл в Киев и приступил к исполнению своих обязанностей. Кремль все-таки выполнил требования официального Киева. Верительные грамоты Зурабова оформлены на имя Виктора Ющенко, проигравшего первый тур президентских выборов, но пока действующего главы государства. Копии верительных грамот, согласно протоколу, российский посол вручил министру иностранных дел Украины Петру Порошенко.
Я могу зачитать первую сторинку. Президент Российской Федерации, его превосходительству, господину Виктору Андреевичу Ющенко, президенту Украины, копии верительных грамот.
Дата вручения оригиналов документов главе государства до сих пор неизвестна. И, скорее всего, Зурабову подготовят новые верительные грамоты, и он встретится уже с победителем президентских выборов. Ключевой новостью понедельника стал, однако, не приезд российского посла, а скандал вокруг полиграфкомбината «Украина». В контроле над предприятием, печатающим бюллетени для голосования, заинтересованы команды обоих претендентов на президентское кресло. Для того, чтобы сменить его руководство на лояльное к Юлии Тимошенко, здание «Украины» в этот день штурмовали несколько десятков сотрудников частной охранной фирмы. Рассказывает депутат Верховной Рады от партии регионов Владислав Лукьянов.
Крепкие мужчины в одежде без опознавательных знаков, вооруженные молотками, ломиками, сразу направились к дверям и начали разбивать стекла, выбили двери. Когда охрана стала им препятствовать, они стали бить охрану, стали пускать газ.
Зайти в помещение новый директор не смог и после прибытия милицейского спецназа. Оборону комбината держали не менее крепкие депутаты от партии регионов и группа их поддержки. После вмешательства в конфликт Ющенко Украину взяли под охрану подразделения внутренних войск и службы безопасности. Этот скандал стал поводом для рассмотрения в четверг Верховной Радой вопроса об отставке Юрия Луценко с поста главы МВД. Выступая с парламентской трибуны, Луценко заявил, что его увольнение призвано развязать руки команде Януковича, разработавшей схемы подтасовки выборов. При этом главный украинский милиционер вспомнил и классику советского кино.
Пам'ятаю також і класику радянського кіно «Холодне літо» 53-го года. Коли банда хотіла захопити село, спочатку треба було грохнути міліціонера. Я це прекрасно розумію. Завалити міністра і дорога до пограбування відкрита.
При необходимом минимуме в 226 голосов отставку министра поддержал 231 депутат. Среди них не только оппозиционеры в лице партии регионов и коммунистов, но и входящая в проправительственную коалицию фракция блока Литвина. Означает ли это, что спикер Рады Владимир Литвин сделал ставку на Януковича как будущего президента Украины, говорит бывший соратник лидера регионалов, внефракционный депутат парламента Тарас Черновил.
Я думаю, Пальвину ситуация намного сложнее. Его фракция не может сегодня в полной мере поддерживать Виктора Януковича, поскольку приход Януковича к власти для Пальвина может закончиться очень плохо, в том числе отставка с его поста. Но существуют очень и очень давние конфликты между людьми Литвина и самим Луценко. Еще и существует тот момент, что Литвину хочется напомнить, что он полноправный член коалиции, с которым не совсем-то всегда и считается. В дальнейшем, мне кажется, Литвин будет пробовать разыграть снова золотую акцию, иногда и вот такими способами, как очень болезненное для Тимошенко голосование.
Назвав кадровое решение Верховной Рады политической расправой, на своем экстренном заседании правительство восстановило Луценко в статусе руководителя милицейского ведомства. Он назначен первым заместителем министра внутренних дел. Виктор Янукович в ответ выступил с заявлением в Запорожье.
Мы не признаем легитимности министра МВД Луценко, который был освобожден от занимаемой должности. Мы подали в суд. Кроме этого, я считаю, что президент Ющенко должен отреагировать на незаконное постановление Кабинета министров.
По требованию партии регионов, в пятницу Киевский окружной суд приостановил действие постановления правительства, а Ющенко исключил Луценко из Совета национальной безопасности и обороны и вместо него ввел в состав этого органа командующего внутренними войсками Александра Кихтенко. Между тем, финалисты кампании не оставляют попыток заручиться поддержкой избирателей, выбывших из борьбы кандидатов. В четверг премьер Тимошенко объявила в Херсоне, что банкир Сергей Тегибко принял предложение возглавить правительство в случае ее избрания президентом. На эти слова сразу же отреагировал сам бронзовый призер первого тура выборов.
Для меня это была новость. В стране нужны реформы. Вот это самое главное. И если меня приглашают для проведения таких реформ, то я пойду. Но поддерживать Тимошенко или Януковича во втором туре не стану. Поэтому это их вопросы. Пусть они сначала изберутся президентом, а потом приходят все к Тегибко и будут разговаривать. Если я им буду к тому времени интересен.
И на этой неделе Виктор Янукович продолжил шокировать общественность своими знаниями. В этот раз снова в области литературы. В Крыму он назвал русского писателя и драматурга Антона Чехова украинским поэтом. Этот факт не оставила без внимания его конкурентка. Если Украина входит в шестерку стран мира с самой высокой грамотностью, то почему у нашей страны президент должен быть неграмотный? С таким вопросом Юлия Тимошенко обратилась к украинским избирателям в эфире пятничного ток-шоу на телеканале «Интер». Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
В 2004 году выборы президента переросли в революцию. Как видят то, что случилось в стране за эти 5 лет, президент, на смену которому тогда пришел к власти Виктор Ющенко? Леонид Кучма согласился ответить на мои вопросы.
Леонид Данилович, перед вторым туром выборов многие эксперты говорят, что это не тот выбор, который действительно нужен Украине, что это выбор между плохим и плохим, и кого бы ни избрали, кризис управления будет продолжаться. Ну, собственно, нынешний президент Виктор Ющенко так считает. Согласитесь вы с таким утверждением?
Да, можно сегодня все что угодно декларировать, но весь вопрос, что это же выбор избирателей, а не выбор Ющенко или еще кого-то другое. Конечно, я все время говорил и сегодня повторяю, что Украине надо новые политические лица. И слава богу, что первый тур выборов их выдвинул. И вы же прекрасно понимаете, что Украина не Соединенные Штаты Америки, где конгрессмена выдвигает, и он становится президентом. А у нас надо пройти какую-то, так сказать, школу, чтобы был серьезно узнаваемый, особенно еще лучше, чтобы он был премьер-министром, тогда его могут избрать президентом. Так что вот здесь такая ситуация. О том, что новые лица нужны, это ясно и понятно. И о том, что завтра при любом исходе не наступит политическая стабильность, отсюда и разрешение всех экономических проблемы, это тоже ясно, как божий день.
Ну да, сейчас в украинской политике все ведут войну против всех. Правительство борется с администрацией президента, в парламенте дерутся за трибуну. Вот только что была битва за типографию, в которой печатались предвыборные бюллетени. Со стороны это выглядит довольно странно. Есть какой-то рецепт, как положить этому конец? Или это вообще невозможно в нынешней ситуации?
Со стороны не странно, а со стороны, в том числе, украинцам должно быть стыдно, что в стране такая ситуация, о том, что нет уважения ни к одной структуре власти, ни к президенту, ни к правительству, ни к парламенту. И все, каждый тянет воз в разные стороны. Лебедь, рак и щука, вместо того, чтобы в одну сторону тянуть.
Ну что же делать?
Кроется вопрос, что до сих пор нет в украинском обществе той политической элиты, у которой было бы единое видение развития страны. Единое видение развития страны. Там в каких-то небольших проблемах может быть, так сказать, разночтение. Но в главном должно быть единство, тогда и результаты были совершенно другие, а не такие, как сегодня Украина имеет.
Но может быть это отчасти связано с вечными противоречиями между Востоком и Западом страны? Как вы полагаете, этот разрыв увеличился за последние годы? И вообще можно ли его преодолеть?
Ну это естественный цивилизационный разлом. И тут, как говорят, украинцы не виноваты, виновата наша история и о том, что менталитет людей в Западной Украине и Восточной абсолютно разный, всем известны, поэтому и взгляды на много-много у людей разные, отсюда и у политиков разные, потому что они должны исходить из того, чтобы их электорат поддержал или на Западе, или на Востоке. Я могу однозначно сказать, что я в конце своей каденции, несмотря на все эти сложности, которые были в Украине, я имею в виду некоторые политические провокации, я не чувствовал разделения Украины на западную и восточную. Наоборот, мне кажется, мы начинали понимать друг другу. Те выборы президентские, они разломали снова Украину на две части. И пока не видно, чтобы что-то изменилось, потому что ясно и понятно сегодня. Тимошенко поддерживает больше на западной Украине, а Януковича поддерживает на востоке. И что бы Янукович ни говорил, на западной Украине они за него, конечно, голосовать не будут.
Ну, кто бы ни стал президентом, ясно, что завершился значительный этап в истории Украины. Как изменилась страна за последние 5 лет? Какие изменения в стиле жизни, в настроениях общества вам кажутся благоприятными, а что тревожит?
Тревожит то, что страна откатилась назад в своем развитии, не знаю насколько. Вы же прекрасно понимаете, если в экономике за 5 лет внутренний валовый продукт достиг уровня 2004 года, то ответ на все вопросы ясен и понятный. Если практически сегодня инновационное развитие страны прекратилось, люди чувствуют это на своих желудках.
Но помимо экономики есть ведь еще духовная жизнь общества, и ведь Виктор Ющенко был в первую очередь идеологом, а не политиком. Что вы думаете о переменах в этой сфере?
Я вам отвечу очень просто. Ющенко декларирует, что он достиг свободы слова и демократии. Задаю вам просто вопрос. Вы знаете, сколько у нас кандидатов в президенты было?
18.
А вы знаете, сколько из них появлялось на телевидении или в средствах массовой информации? Ну, 5-6. И почему их не было? Потому что у них денег не было. Таких, которые были там у первой пятерки, условно говоря. Так что вот вам и свобода слова. Или демократия. Если нарушается основной закон страны, конституции, если не уважаются законы, о какой демократии можно говорить? Так что это декларация, больше ничего. Да, в чем-то, может быть, какие-то достижения есть, но, говорю, в главном то, чтобы люди действительно осознавали, что они живут в демократическом обществе, а не в том обществе, где нет судебной власти, которая бы защищала гражданина Украины. Где по всем исследованиям международным, по всем рейтингам там исследования, по уровню коррупции Украина откатилась где-то на одно из самых последних мест в мире. Если по свободе экономической деятельности на одно из самых последних мест в мире. Чего радоваться украинцам? Если мы по всем показателям среди постсоветских республик тоже занимаем последние места. Если нас перестали уважать в мире. Вы же это не будете отрицать, что Украина стала тоже из сгоем на международном пространстве. То есть ожидания пятилетки были очень большие, наверное, у людей. Там и сколько там, 10 шагов навстречу людям, и многие-многие проекты. Через год в Европейском Союзе, через полгода в НАТО, где? Ну все. Просто обманули людей. А когда пришли к власти, вместо того, чтобы делом заниматься, начали выяснять между собой отношения, кто в стране самый главный. Вот и довыяснялись, что 1 с 5% уходит с поста президента. Ну, а посмотрим второй тур выборов.
Леонид Данилович, ведь был очень похожий период в истории России. Была тоже битва за власть, и тоже вот такая анархия. И завершилось это установлением так называемой вертикали, а на самом деле уничтожением всякой политической жизни. Вот опасение такое, не развивается ли ситуация в Украине по той же логике? Не придет ли ваша страна к авторитаризму российского типа в конечном счете? Или такие опасения сейчас беспочвены?
Я абсолютно убежден, что такие опасения беспочвенные. Абсолютно убежден. Во-первых, Украина действительно не Россия. Менталитет в этой части у нас другой. Правда, у нас два украинца, три гетьмана. Все время борьба на всех уровнях идет. Я думаю, что нам это не грозит. А тем более, что парламентско-президентская модель, она защищает так, чтобы в страну не пришел диктатор. Поэтому все разговоры о том, что у президента мало полномочий, хотя у него полномочий столько, сколько у каждого президента в Европе. Эту тему, наверное, надо, как говорят, в Украине прекратить. Если мы декларируем все время, что мы идем в Европу, так надо научиться жить по европейским меркам, а не, вы правильно говорите, чтобы не достичь того, что есть, допустим, и в той же России. Хотя мы же прекрасно понимаем, когда посмотришь на огромное пространство России, да, и ту демократию, наверное, которая есть в Украине, я не знаю, что будет с Россией завтра. Останется ли Россия целостным государством или постепенно начнется развал России? Я думаю, что ни Европа, ни мир, ни в том числе, я этого бы не хотел.
Но пока Россия существует в своей целостности, отношения между ней и Украиной остаются весьма и весьма сложными, как мы знаем. Вот только сейчас в Киеве появился новый посол, и его появление сопровождается еще и протокольной заминкой. Как вы оцениваете вот эту вот вечную напряженность между Москвой и Киевом, и как ее преодолеть, и кто здесь виновен?
Вы знаете, мне бы не хотелось сегодня искать, кто самый главный виновник в этом плане. Но я знаю только одно. Когда пришла новая власть Украины, она резко поменяла внешнеполитический курс. Если все-таки Украина раньше исповедовала многовекторность политики, потому что я считаю, что другого не дано, что мы заинтересованы жить как и дружить со всем миром, и там наши интересы, прежде всего, там и рынки сбыта и так далее. А когда мы сказали, что Россия для нас не существует, а существует только Запад, вот мы получили ответную реакцию со стороны России. Правильно ли Россия сделана или нет, это не по телефону нам с вами сегодня рассуждать, это тема отдельного разговора. А мы сразу получили это. Адекватный ответ. Газ был $50, сразу стал 100, а через короткое время 200, а сейчас уже дороже, чем продается в Германии.
Леонид Данилович, как прошла эта пятилетка лично для вас? Вы занимались различными гуманитарными проектами. Каковы ваши достижения?
Я в политику не лез и даже никогда не критиковал своего преемника. Считал, что надо дать возможность показать ему самому, на что он способен, тем более, чтобы люди потом оценили. А действительно, у меня фонд, который занимается поддержкой талантливых детей. Я думаю, что мы в этом деле преуспели. Вот самое главное. Помогаем книгоиздательству, смотрим, чем поддержать нашу украинскую книгу, в том числе историческую и современную. Учитывая, что власти, в том числе за эти 5 лет, наверное, не было особенно дел для того, чтобы это поддерживать. Ну, вот такие главные проблемы. Так что и в высших учебных заведениях у нас в десятках вузах есть наши стипендиаты. И мы направляем наших детей там на все международные олимпиады. Они выходят победителями, а потом поступают без конкурса в любое высшее заведение у нас в Украине. Помогаем сельской библиотеке, потому что сегодня в селах наших книг осталось только про Павлика Морозова, а современные книги сегодня нет. Так и в этом тоже считаем свою обязанность. Ну и многие другие такие гуманитарные проекты. Никакой политики. Но я считаю, что это главная политика, потому что если не поддержать сегодня молодых, то завтра опираться ни на кого будет. А самих молодых я имею в виду талантливых, потому что как только где-то на горизонте появляется талант у нас в Украине, так его сразу пытаются утащить куда-нибудь. Я имею в виду за рубеж. А я хотел бы, чтобы они оставались в Украине и работали на Украину.
Говорил бывший президент Украины Леонид Кучма. Радио «Свобода. Итоги недели». Президент Соединенных Штатов Барак Обама впервые выступил с докладом о положении в стране. Речь продолжалась 1:20. Одно из самых продолжительных выступлений такого рода. Об основных тезисах речи корреспондент «Свободы» в Соединенных Штатах Юрий Жигалкин.
Президент разложил свои идеи скрупулезно, по пунктам. Прежде всего, он напомнил многим разочарованным американцам, в какой ситуации страна оказалась год назад, когда он пришел к власти.
Год назад я стал президентом на фоне двух войн, экономики расшатанной глубочайшей рецессии. Финансовая система находилась на пороге краха, государство в глубоких долгах. Эксперты, придерживающиеся самых разных политических взглядов, предупреждали, что если мы не прибегнем к решительным действиям, нам может грозить вторая депрессия. И мы начали действовать безотлагательно и решительно. Годом позже эпицентр бури, к счастью, за нашей спиной. По словам Барака Обамы, пакет экономического стимулирования помог сохранить 2 миллиона рабочих мест и создать 500 тысяч. Буря затихает, но разрушения остаются. С чего он предлагает начать восстановление? Первое. Президент хочет заставить крупнейшие банки расплачиваться за помощь посредством введения специального налога на них, который пойдет в государственный бюджет. Второе. Барак Обама предложил серию налоговых послаблений для мелкого предпринимательства с тем, чтобы сделать экономически выгодным набор новых работников. Он повторил свой рефрен о том, что США должны инвестировать в создание новых энергосберегающих технологий, что может стать важной частью новой экономики. В планах Барака Обамы серьезная финансовая реформа, которая превратит Уолл-стрит в инструмент, способствующий экономическому развитию страны, а не деформирующий его. Президент предлагает в два раза увеличить за 5 лет американский экспорт, оказав особую помощь фермерам и мелкому бизнесу. Барак Обама говорил об образовании, о реформе системы кредитования и обучения в колледжах. Он пообещал помочь домовладельцам, проявить заботу по отношению к семьям военнослужащих и сделать все необходимое, чтобы отменить законы, запрещающие службу в армии американцам с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Президент также заявил о том, что не откажется от реформирования системы здравоохранения. Сравнительно небольшое место в докладе уделено международным отношениям. Президент подтвердил намерение начать вывод американских войск из Афганистана в июле будущего года и завершить вывод боевых подразделений из Ирака к концу лета нынешнего года. Президент особо упомянул переговоры с Россией о сокращении ядерных вооружений. «Мне близка мечта Джона Кеннеди и Рональда Рейгана об избавлении мира от угрозы ядерного оружия, и я намерен ей следовать с помощью стратегии, которая поможет повернуть вспять процесс распространения этого оружия. С целью сокращения наших арсеналов, одновременно сохраняя оборонный потенциал, Соединенные Штаты и Россия завершают переговоры по самому масштабному за 20 лет договору об ограничении вооружений. В апреле на саммите по проблемам ядерной безопасности мы соберем 44 страны, объединенные одной целью – обеспечить надежный контроль за ядерными материалами, с тем, чтобы они не попали в руки террористов. Мы не опускаем рук, мы не сдаемся, я не сдаюсь. Давайте воспользуемся моментом, чтобы начать заново, чтобы осуществить мечту, чтобы укрепить наш союз. Теперь вопрос для политиков и политологов. Сумел ли президент ответить на главный для американцев вопрос, когда начнется рост занятости? Пока никто не берется дать на него твердый ответ. Американцы без сомнения возлагают вину на президента за многие проблемы, говорит эксперт демократической партии Пол Бегало. Лишь около трети американцев считает, что страна идет по правильному пути. Высокая безработица – это то, что определяет сегодня все для американского среднего класса. И о президенте судят по тому, будет ли он способен сделать что-то для создания рабочих мест. Не самая выдающаяся речь, не самая искусная политическая стратегия не способны помочь ему и партии, если безработица к ноябрьским выборам удержится на уровне 10%.
По результатам опроса, проведенного телекомпанией CBS, 83% зрителей положительно восприняли сказанное президентом, 17% отнеслись к планам и обещаниям Барака Обамы отрицательно, 60% заявили, что у президента есть ясный план борьбы с безработицей, 70% поверили, что намеченный президентом план экономического оздоровления облегчит жизнь среднего класса. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». О приговоре по делу «Ветеран Семенов против журналиста Подробинника» поговорим после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В ингушском селе Экажево задержан милиционер, подозреваемый в пособничестве боевикам. По информации ФСБ, при обыске в доме 22-летнего сержанта милиции Заура Аушева найдены оружие и боеприпасы. В Москве следователи допрашивают сержанта милиции, который в пятницу застрелил сослуживца в здании прокуратуры в центре города. Задержанный утверждает, что выстрелил по неосторожности. В районе Южных Курил российские пограничники обстреляли два японских рыболовных траулера. Пострадавших нет, хотя огонь открывался на поражение. Российская сторона утверждает, что японские суда, зашедшие в территориальные воды России, не подчинились требованию остановиться. КПРФ проводит сегодня в Москве первый съезд представителей трудовых коллективов. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», в работе форума участвует более 500 человек, в том числе профсоюзные активисты. На северо-западе Пакистана при взрыве, осуществленном смертником, погибли не менее 9 человек. Теракт произошел в административном центре области Баджаур, городе Кхар. Смертник подорвал себя рядом с военным блокпостом. Министерство обороны Китая объявило, что временно приостанавливает поездки своих сотрудников в США из-за решения Вашингтона продать партию вооружений Тайваню. Вы слушали краткий выпуск новостей.
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. В Москве суд частично удовлетворил иск ветерана Великой Отечественной войны Виктора Семенова о защите чести и достоинства в отношении журналиста и правозащитника Александра Подробинника. Иск ветерана связан с публикацией Подробинника как антисоветчик антисоветчику. После появления этой статьи в ежедневном журнале движение «Наше» стало пикетировать дом, где живет журналист, обвиняя его в оскорблении ветеранов. Согласно решению суда, Подробинник должен выплатить Семенову 1000 рублей и опровергнуть следующую фразу из своей статьи. «Ваша родина не Россия, а Советский Союз. Вашей страны, слава богу, 18 лет как нет». Адвоката Александра Подробинника Вадима Прохорова это решение рассмешило.
Что самое любопытное в этом решении, то, что все рассуждения журналиста Александра Подробинника, моего доверителя относительно ветеранов, в данном случае я не уточняю, каких вообще ветеранов, защищающих советский строй, оставлены в силе и, в общем-то, никак не опровергаются. То суд постановил опровергнуть одну единственную фразу. Цитирую. «Ваша родина не Россия, ваша родина Советский Союз, вашей страны 18 лет как нет». Точка. Что в данном случае опровергать, особенно применительно к истцу-ветерану Виктору Семенову, нам пока непонятно. То ли мы должны опровергнуть то утверждение, что его родина Советский Союз, думаю, что сам ветеран обидится в случае, если выяснится, что это не так, то ли мы должны опровергнуть факт, что Советского Союза уже 18 лет как нет, в таком случае это серьезный международный скандал, никак не иначе. В общем-то, что именно здесь опровергать, непонятно, и тем более, какое отношение это имеет к ветерану Семенову. Заметьте, про ветеранство, про вообще ни слова. Мне кажется, что данное решение вызвано тем, что на каком-то очень высоком уровне принималось политическое решение о необходимости хоть как-то удовлетворить требования нашистов и опекаемого ими ветерана, но боюсь, что в данном случае это решение явно не в их пользу, и, в общем-то, мне пока действительно совсем непонятно, как опровергать данные совершенно очевидные рассуждения, в частности, о том, что 18 лет, как мы живем вне Советского Союза, в его отсутствии. Поэтому дождемся решения в полном объеме и, наверное, обжалуем его установили в законном порядке, чтобы все-таки не сводить судебное решение к абсурду, в котором оно, в общем-то, сведено с участием господ нашистов, которые активно пытались принять выгодное для них решение.
Какие-нибудь штрафы назначил суд?
Да, суд постановил в 500 раз уменьшить сумму, которую просил ветеран Виктор Семенов. Он просил 500 тысяч рублей. Суд постановил взыскать 1000. Я полагаю, что это тоже красноречиво говорит о том, что в данном случае его требования, в общем-то, мягко говоря, весьма неочевидны, неоднозначны. Ну, а в совокупности с выводами о том, что необходимо опровергнуть распад Союза, которому уже более 18 лет исполнилось, это наводит на мысль о том, как все-таки принималось это судебное решение.
А по какой статье вообще подавался вот этот вот иск?
Иск нашистов, вернее сказать, формальный ветеран Семенова, фактически его готовили адвоката нашистов, давался по статьям 150-152 Гражданского кодекса Российской Федерации, как, собственно, подавляющее большинство исков, дефамационных исков по защите чести, достоинства, деловой репутации. Но в данном конкретном случае, в том-то и дело, что мы объясняли, мой доверитель Подробинок объяснял, что имеется в виду, в общем-то, письмо за подписью Долгих, а никак не ветеран Семенов, к которому он, в общем-то, эти утверждения не относил. Если суд все-таки отнес эти утверждения к ветерану Семенову, ну тогда возникает какая-то вообще странная коллизия, что он и родился не в Советском Союзе, и в распаде Советского Союза вроде как получается, что виноват, и иначе не очень понятно, чем порочит его сам факт распада Союза. В общем-то, здесь, конечно же, возникает масса вопросов, которые, мне кажется, вызваны исключительно политическим характером этого дела, а вернее, именно тем характером, который пытались придать в данном случае представители ИСЦА, представители организации нашей данному делу.
Говорил адвокат Вадим Прохоров. Сам Александр Подробинник опубликовал в ежедневном журнале статью о решении суда.
Кто бы мог подумать, что спустя 18 лет после благополучной кончины СССР мне придется ответить за развал Советской империи. И не только за сам развал, но еще и за то, что после этого разваленной страны не существовало 18 лет. Меня в жизни много раз судили, и решения чаще всего выносились не в мою пользу, но такого удивительного еще не было. В суде была зачитана только резолютивная часть решения. Полностью вердикт будет готов дней через 5. Но уже сейчас абсурдность требований суда зашкаливает. Я должен опровергнуть как недостоверную и порочащую честь и достоинство ветерана Семенова фразу «Ваша Родина не Россия, ваша Родина Советский Союз». Правда, эта фраза не относилась конкретно к Семенову, но раз суд хочет... Отлично, я напишу в опровержении «Ваша Родина Россия, ваша Родина не Советский Союз». Но юридически... А как еще можно выполнить решение суда? Когда Семенов родился, существовала не Россия, а РСФСР. Его родина не Советский Союз? Отлично. Но не станет ли это основанием еще для одного судебного иска против меня? Отнять советскую родину у человека, который ею так дорожит? Тем более, что это будет уже действительно недостоверная информация. Я должен опровергнуть как недостоверную и порочащую честь и достоинство ветерана Семенова фразу «Вашей страны, слава Богу, уже 18 лет как нет». Правда, непонятно, как отсутствие такой страны может порочить честь и достоинство ветерана Семенова. Хорошо, допустим, я напишу в опровержении, что Советский Союз последние 18 лет имел место быть. Вопрос. Люди, которые будут крутить пальцем у виска, будут иметь в виду меня или Перовский суд? И тут мне пришлось задуматься. Если суд постановил назвать черное белым, надо ли выполнять такое решение суда? Мне кажется, что нет. У всякого законопослушания есть разумные границы. Наверное, мы с моим адвокатом Вадимом Прохоровым, совершенно блистательно выступившим в суде, подадим кассационную жалобу. Приложим к ней Беловежские соглашения и другие документы, доказывающие, что Советского Союза последние 18 лет действительно не было. Приложим документы, доказывающие, что ветеран Семенов родился в Советском Союзе, и что эта страна, по всей видимости, все-таки его родина. Попробуем доказать, что белое – это белое, а черное – это черное. Не факт, что получится. Суд-то все-таки российский. Ветеран Семенов в суде так ни разу и не появился. Возможно, ему стало стыдно принимать участие в бессовестном деле. Когда в октябре прошлого года мы пили с ним чай под телекамерами РЕН-ТВ, он мне показался человеком искренним и незлобным, но безнадежно опутанным советскими стереотипами. Он остается верным коммунистическим идеалам своей молодости, но наверняка не принимал участия в кампании «Травля», организованной прокремлевскими отморозками против моей семьи. Кстати, моя семья снова стала получать по телефону анонимные угрозы с предложениями подумать о том, что случится с моими детьми и 3-летней внучкой, если я не прекращу журналистскую деятельность.
Мы слушали фрагменты статьи Александра Подробинника «За развал ответишь». Радио «Свобода. Итоги недели». В газете «Нью-Йорк Таймс» опубликована статья бывшего главы компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского «Время и место России». Автор анализирует ситуацию в российской политике и экономике и предупреждает об опасности того пути, которым идет страна. Слово Веронике Баде.
Как отмечает в своей статье Михаил Ходорковский, Россия свернула с длинной, но достаточно освещенной дороги. Она не имеет настоящего парламента, независимого суда, гражданских свобод, не оправдались и надежды на формирование новой экономики. Страна, по его мнению, превратилась в гигантского экспортера двух видов товаров. Это, с одной стороны, нефть и газ, а с другой – коррупция. Бывший глава ЮКОСа предупреждает, что России угрожает дальнейшее вырождение в классическую сырьевую экономику по образцу третьего мира. Исторический выбор, перед которым стоит страна, Михаил Ходорковский определяет так, цитирую, «либо мы в ближайшее время повернем назад из тупика, либо будем продолжать двигаться в этом направлении, и к концу следующего следующего десятилетия Россия в ее нынешнем виде может просто уже не существовать. Конец цитаты. Доходит ли идея Михаила Ходорковского до широких масс россиян? По результатам недавнего опроса сайта OpenSpace.ru, экс-глава ЮКОСа входит в первую пятерку самых влиятельных интеллектуалов России. Но здесь речь идет об оценках завсегдатаев интернета. И таких в стране, по данным социологов, не более 18%. А каково отношение к Михаилу Ходорковскому среди российского населения в целом? Об этом рассказал Радио Свобода социолог Левада-центра Денис Волков.
Это сложная фигура, многоплановая, и можно выделить, наверное, три основных плана. Первый план – это Михаил Ходорковский как политический заключенный, и прежде всего для россиян он является политическим заключенным. Второй план – это Михаил Ходорковский как олигарх, бывший, и этот план никуда не уходит, но все-таки это второй план сейчас. И третий план, наверное, это Михаил Ходорковский как публицист, как политик, который по-прежнему выступает с какими-то программными заявлениями, со статьями в прессе российской, иностранной. То, что Михаил Ходорковский выступает с программными заявлениями, здесь, наверное, знают лишь проценты населения. И я бы просто хотел сравнить это с статьей президента Медведева «России вперед», где тоже не намного более 10% знакомы были с этой статьей. Поэтому ожидать, что большое количество населения будет ознакомлено вот с какими-то статьями Михаила Ходорковского, ждать не приходится.
Тем не менее, в какой степени можно говорить о влиянии Михаила Ходорковского на умы россиян? Может быть, даже на формирование общественного мнения?
Ну, общественное мнение, массовое мнение в России сегодня формируется под влиянием телевидения, то есть государственного телевидения. Это транслирование какой-то одной точки зрения, поэтому здесь Михаил Ходорковский, конечно, не может появляться и какие-то его идеи. Не только он, а многие другие политики. Можно говорить о влиянии Михаила Ходорковского на определенные элитные группы, но эти группы очень немногочисленны. Наверное, они сосредоточены в крупных городах, то есть это скорее, условно говоря, демократически ориентированные люди, которые пользуются интернетом, читают вот такие газеты, как «Ведомости», «Коммерсант» и, может быть, газеты на иностранном языке. Но здесь нельзя автоматически приравнивать количество пользователей интернета к демократически настроенным или тех, кто интересуется статьями Михаила Ходорковского. Здесь процент будет еще ниже, а в массовом порядке таких идей в современной России не появляется, или, по крайней мере, они не популярны, это не мейнстрим.
Говорил социолог Денис Волков. В своей статье, опубликованной в газете «Нью-Йорк Таймс», Михаил Ходорковский подчеркивает, что решение внутриполитических проблем России лежит на пути развития демократической модели управления. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. На этой неделе продолжался снос домов в поселке Речник. Конфликтной ситуации был посвящен чрезвычайный съезд садоводов Москвы и Московской области. Его делегаты поддержали жителей Речника. В пятницу владельцы домов в этом поселке устроили несанкционированный автопробег по улицам Москвы, чтобы выразить протест против сноса. Рассказывает Мумин Шакиров.
Для жителей Речника акция протеста на автомобилях – это отчаянная попытка привлечь внимание общественности к своей проблеме. Заявил в интервью «Радио Свобода» член правления садового товарищества «Речник» Андрей Артеменко.
Как-то власти на это никак не реагируют, то есть не останавливают и не разбираются по существу, а только говорят о каких-то судебных решениях, которые вступили в силу, и что их надо исполнить, понимаете? Если люди взывают о том, что надо разобраться сейчас, да подождите с этими судебными решениями, 20 градусов мороза, это просто сегодня сесть, разобраться, как и принимались эти решения, а на каком основании, до конца ли было выслушано все стороны, может быть что-то было еще не так, почему люди так о себе заявляют, почему?
Коттеджный поселок «Остров Фантазий» может повторить судьбу Речника. Об этом заявил в интервью одной из столичных газет мэр Москвы Юрий Лужков. По его словам, жилой комплекс в Татарской пойме появился вопреки решениям городских властей. Здесь должны были быть построены спортивные объекты, а не дома для тех непростых людей, которые в них сейчас живут, сказал городоначальник. Лужков пообещал, что судебные приставы обязательно придут и в поселок «Остров Фантазий» после того, как обеспечат выполнение всех судебных решений в Речнике. Первый заместитель префекта Западного административного округа столицы Константин Баранов.
По этому объекту очень большая переписка. Вот мы сейчас начали этим заниматься, на самом деле, да. Ну, необходимо изучить хотя бы все эти документы в конечном итоге, да, все, что у нас есть. То есть мы сейчас все это возьмем, все сопоставим, все эти материалы подготовим. Если имеет место нарушение, пойдем в суд и будем решать все через судебные инстанции обязательно.
На главной страничке сайта «Остров фантазии» написано, что элитный поселок возведен инвестиционной компанией «Мир фантазии» при участии Внешторгбанка. Комплекс находится, как и поселок Речник, в природоохранной зоне Москворецкий. Предложения по аренде следующие. От 500 до 1000 долларов за квадратный метр в год. Дозвониться по контактному телефону не удалось. Но квартиры и дома в этом поселке предлагают и другие компании, к примеру, агентство элитной недвижимости «Аренда элит». На вопросы «Радио Свобода» ответил риэлтор по имени Сергей. На вашем сайте есть предложение аренда апартаментов от 6 до 30 тысяч долларов в месяц. Не возникнет ли у меня проблем, если я оплачу проживание, а завтра начнется проверка, и я окажусь без денег и жилья?
В ближайшее время, минимум года два, никто его не снесет.
Но вы же не работаете в мэрии, префектуре. Откуда вы знаете?
Я просто знаю, кто там живет.
То есть там живут серьезные люди?
Очень-очень серьезные. Поэтому там чуть ли не с правительства, не со всех там крупнейших компаний Москвы, какие только есть. Там и ФСБ, там и дела президента, и Кабмин, и все кто угодно. Вы что? Поэтому там за это можете не волноваться.
Некоторые столичные агентства недвижимости предлагают не только аренду апартаментов на острове Фантазии, но и продажу домов и квартир стоимостью до 8 миллионов долларов США. По данным газеты «Ведомости», в поселке проживают министр здравоохранения России Татьяна Голикова, министр промышленности Виктор Христенко, бывший сенатор Умар Джабраилов и бизнесмен Искандер Махмудов. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Продолжим тему в рубрике «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарощину. Слава, мы уже говорили на прошлой неделе о том, что тема сноса домов в поселке Речник не является запретной для федеральных телеканалов. Каков тон сюжетов, посвященных этой истории? Показывали, например, автопробег жителей по улицам Москвы, автопробег протеста или экстренный съезд садоводов в их поддержку?
Я бы сказала так, что тон меняется. Вот на протяжении, скажем, последней недели и тон, и количество материалов, касающихся Речника, менялось в сторону сокращения. Дело в том, что вот на прошлой неделе в итоговой программе главного нашего канала «Россия» в «Вестях недели» очень подробно шла речь о Речнике, и даже как бы очень сочувственно. И текст, и картинка говорила о том, что канал недоволен действием московских властей, и он на стороне повстанцев, скажем так. В течение недели как-то эти сюжеты сходили на нет, и вот то, что интересует вас конкретно, вчерашний автопробег, этого не показывал уже никто, кроме канала РЕН-ТВ. И то довольно беглый сюжет, в основном конфликт с гаишниками прямо перед мэрией московской на Тверской. Все это было довольно бегло, и это не стало темой дня, как это иногда делает Осокин. Он развивает наиболее важные вещи в тему дня. Поэтому мне кажется, что если говорить о какой-то тенденции, я не знаю, есть ли она, и против кого направлены эти сюжеты, то я вижу, что телевидение старается как-то этот конфликт пригасить. И вот в частности, вот история с тем, что Лужков объявил о том, что вот остров фантазии, то есть это место, где, как мы знаем, уже живет Кристенко там, и Джабраилов, и какие-то другие солидные люди на острове фантазии, что это тоже будет снесено, этой темы вообще нет в телевидении. То есть она была в блогах, она была, если не ошибаюсь, в «Московской комсомольце», но на телевидении этой темы нет. Так что «Речник» пока этот сюжет в виде его какой-то непонятности вообще, во что это выльется, его, по-моему, рекомендовано пока как-то сократить.
Ну а главной темой недели остается предвыборная борьба на Украине. Слава, вы видели фильм, который телеканал «Россия» подготовил к выборам украинского президента?
Мой фильм, который телеканал «Россия» подготовил к выборам. Фильм называется «Украина». И там очень странный тандем авторов Константин Семин и известный режиссер Владимир Меньшов. Я же видела еще программу «Судите сами», посвященную выборам. И я сделала такой вывод. Как мне кажется, правильный. Очень изменилась сама система освещения украинских выборов. Если в 2004 году это было какое-то столпотворение в эфире, и стада политологов кочевали из Киева в Останкино и обратно, и Сергей Брилев говорил, да по батче не прощался, то есть уже в эфире звучала украинская речь, и все твердили, Янукович наш президент. В этом году ничего подобного нет, и мне даже показалось в какой-то момент, что вот как-то все-таки история нас чему-то учит. Но потом я поняла, что вот это похлопывание по плечу и обучение младшего брата, оно сменилось сочувственной интонацией. Вот как опять же старший брат гладит младшего по головке и говорит, бедненький ты, бедненький, тебя опять наказали. Эти сочувственные интонации, на мой взгляд, отвратительны, потому что они отвратительны не столько для украинского выбора, сколько для российского выбора, я бы так сказала. Потому что вот сам строй фильма, о котором мы говорили, он очень разоблачителен и для нас. То есть там ничего не происходит. Но обычная такая агитка. Я только не поняла, зачем это нужно Меньшову. Обычная агитка, люди ездят по Украине и собирают, нанизывают на шампур такой вот анти-Ющенковский, я бы так сказала, нанизывают какие-то разрозненные факты. Факты выстраиваются в картину украинского такого апокалипсиса, но когда ты начинаешь смотреть, ты понимаешь, как это плохо сделано, как это все на белую нитку, потому что апокалипсис украинский начинается с Чернобыля, а как известно, Чернобыль, это еще Украина пребывала в составе Советского Союза. Но там все идет, каждая лыка в строку, и удивительно, как каждый кадр буквально вот этого распада, а распад, конечно, есть, как он проецируется на нашу ситуацию. Есть какие-то вещи совсем уж непростительные для агиток. Например, там все время синхронно идут представители Одесской телестудии. Это люди, которые продолжают выходить в эфир. При этом они спокойно называют Тимошенко рейдершей. Ющенко они называют человеком неадекватным. Это самое мягкое из того, что они говорят о своих лидерах. Можно на секунду себе вообразить эту ситуацию у нас. И все остальное, мне кажется, в таком же стиле сделано. А фильм разрушает ремарка самого Меньшова, который и говорит, что на самом деле, ведь все, что мы показываем на Украине, все, что мы показываем здесь, все, что происходит на Украине, на самом деле это можно и наблюдать в России. И дальше совсем замечательная фраза, так что это не попытка посмеяться над народом. Очень странная задача для фильма. И такая же степень неадекватности была явлена в программе «Судите сами», потому что наш политический класс в лице своих лучших представителей, как то Вячеслав Володин и Сергей Марков, это люди из «Единой России», важные очень люди, они вообще не понимают даже, о чем идет речь, когда Карасев, помощник Ющенко, говорит, да, как раз это не проигрыш, это как раз выигрыш Ющенко в том смысле, что это демократическая процедура. Вот он сделал ровно то, что хотел. Он проиграл как электоральный политик. Да, он проиграл выборы, но он проиграл в честной борьбе. И именно это главное завоевание. Тут же Володин стал говорить о том, какие у нас замечательные выборы и как все нужно готовить. И повторяет слова премьер-министра о том, что нельзя допускать украинизации. То есть показывая, насколько наши политики вообще не понимают, что такое демократическая процедура и что такое демократия, которой они постоянно клянутся.
Спасибо, Слава. Это была рубрика Славы Тарущиной «Телерейтинг». К главным событиям недели мы вернемся во второй части нашей программы, а до конца этого часа осталось несколько минут, и я уступаю микрофон Рае Вайль из Нью-Йорка. Музыкальные новости и песни недели.
Одна из самых популярных групп в мире, немецкие хардрокеры Scorpions, завершают свою более чем 40-летнюю карьеру. Знаменитые своим хитом начала 90-х годов Wind of Change, среди прочих, Скорпионы сообщили на своем веб-сайте, что достигли конца дороги и пришло время опустить занавес. В марте они выпустят последний релиз Sting in the Tall, который считают своим лучшим альбомом. А в мае собираются в прощальный международный тур, который начнется в мае в Германии и будет продолжаться несколько лет по всему миру. Легендарная группа, радовавшая своими музыкальными композициями почти полувека, была основана в Ганновере в 1965 году гитаристом Рудольфом Шенкером, а через несколько лет к ней присоединился Клаус Манке, вскоре ставший солистом Скорпионов. Оба музыканта в этом году отпраздновали свой 61-й день рождения. На сегодняшний день эта группа, для которой характерны лирические рок-баллады, продала более 75 миллионов своих пластинок во всем мире.
Театральное сообщество Гарвардского университета Hasty Pudding Theatrical назвало певца, продюсера и актера Джастина Тимберлейка «Мужчиной года» и собирается вручить ему свой традиционный приз в виде позолоченного котелка. Традиция награждения котелками восходит к 1795 году, когда группа студентов Гарварда организовала клуб, члены которого по очереди приносили на его заседание котелок с заварным пудингом. Поскольку награда эта является самой престижной из неофициальных кинопремий, то и вручение ее в пику всем пафосным церемониям проходит всегда весело и непринужденно. Никаких дизайнерских платьев, никаких занудных благодарственных речей, а вместо девушек с модельной внешностью, выносящих призы, выступают мужчины, переодетые в женщин и разряженные в пух и прах. Тимберлейк, которому 31 января исполняется 29 лет, удостоен премии Hasty Pudding, буквально пудинг на скорую руку, за свой весомый и долгосрочный вклад в индустрию развлечений. Женщиной года стала в этом году актриса Энн Хэтуэй, сыгравшая, среди прочих, в фильме «Дьявол носит Прада» и «Алиса в стране чудес». Лидером Билборда на этой неделе стал благотворительный альбом «Надежда для Гаити» в помощь пострадавшим от землетрясения. Примечательно, что это первый цифровой релиз в почти 54-летней истории американского чарта, добравшийся до вершины. Изданный по итогам одноименного телемарафона на MTV, который состоялся 22 января и собрал более 60 миллионов долларов, этот сборник всего за два дня разошелся тиражом 171 тысячи экземпляров. В его записи приняли участие Мадонна, Алиша Кис, Кристина Агилера, Бейонсе, Шакира, Брюс Спрингстин, Дженнифер Хадсон, Стиви Вандер, Джастин Тимберлейк и многие другие звезды шоу-бизнеса. Песни из этого альбома суперзвезд за неполных два дня скачали в общей сложности 334 тысячи раз. Из 19 треков, вошедших в благотворительный цифровой альбом «Надежда для Гаити», самой большой популярностью пользуется новая композиция, написанная и исполненная Джей-Зи, Бона, Эджем и Рианой, специально для помощи гаитянцам. На сегодняшний день ее скачали около 200 тысяч раз. Давайте послушаем и мы эту песню, которая называется «Stranded» – «Haiti Mon Amour».
And the earthquakes, we gon' put this back together, won't break. When the sky falls, and the earthquakes, we gon' put this back together, won't break. Step up, say, my part of princes, my Haitian gods, and all of my princes. Our condolences as you fighting against this. We're right by your side, while we trying to make sense of this. Heavenly Father, help us see through these problems. And for those that left, except in the garden. See, here's my theory, the country's already starving. So we sacrifice many.
Песни из альбома «Надежда для Гаити» на волнах свободы. Главным событием недели мы вернемся во вторую часть нашей программы. Впереди у нас разговор с литературоведом Андреем Аствацатуровым о наследии Джерома Дэвида Селлинджера, обзоры еженедельников и блогов и рубрика Виктора Шендеровича «Короче». Оставайтесь на нашей волне.
На свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Контакт с самолетом был потерян 2 часа 37 минут. Вскоре
люди ожидали продолжения сноса домов, поэтому они заблокировали машинами проезд.
Первый день сессии может встать вопрос о подтверждении полномочий российской делегации.
Наше требование в том, чтобы все-таки власти предприняли эффективные меры по прекращению милицейского беспредела.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Там живется в России 21 века.
Ни администрация местная, ни республиканская, ни прокуратура, ни служба судебных приставов не работают. Делают видимость.
Издеваться. Складывается впечатление, что против нас, стариков, ведется самая настоящая борьба.
Так весело и интересно. В душу не лезет государство пока, по крайней мере.
Страшно забыть еще о своих детей. Страшно, что творится в нашем государстве, какой беспредел. Страшно, что убивают людей, которые пытаются донести правду, которые добиваются справедливости.
В 21 веке мне в России живется очень хорошо, просто замечательно. У меня есть все, о чем я мечтала в 20 веке. Муж, семья, хозяйство и ребенок.
В таком государстве, где нет возможности влиять на власть, жить достаточно сложно.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7435, 9405, 9640, 12025. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».